Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг и 31 августа на календаре. Здравствуй, финальный, крайний, последний, завершающий день счастливой жизни. Жизни, где единственными проблемами была ссадина на коленке, полученная в детском саду твоим ребенком, потому что они играли в ниндзяго. Ну или даже сломанная рука. Но даже сломанная рука все равно не выглядит серьезной проблемой на фоне того, что стартует у нас завтра. Други мои, первоклашечек завтра отправим в свободное плавание и похороним таким образом свою спокойную, размеренную жизнь, где все более-менее было понятно и предсказуемо. Вот это самое главное, предсказуемо. И времени в сутках хватало, в принципе, на все необходимости. Вот этих 24 часов, за редкими исключениями, в принципе, было достаточно для того, чтобы решить почти все вопросы. Ну, то есть, вот эта формулировка, она, конечно, да, почти все вопросы. Сейчас у нас с вами ни времени, ни сил, иногда и понимания тоже на это не будет хватать. Грядет тяжелый период жизни, многолетний. Это я все говорю родителям первоклашек будущих. Но пока сегодня еще 31 августа. Как сказал мой первоклашка вчера на фразу: «Радуйся, сын! Мать твоя тебе тетради сейчас покупает и всякие принадлежности школьные». На что он с тоской в голосе сказал: «Да, но все же у меня есть еще один денечек свободный, ведь завтра же 31-е», — говорит он мне. Я ему: «Да». Он говорит: «Ну вот, еще погуляем». «Да, сын, погуляем еще сегодня. 31 августа на календаре. Четверг». Страшно как-то, Алексей. Алексей 207-й. «Ну что делать? Это жизнь. Вот страшно, но нужно». Такая история. «С пятницей Артамон поздравляет». Артамон, нет, это просто у нас тут здравица такая, что каждый день кажется, что пятница начинается. Вот такое вот магия приветствия, такое специальное приветствие, которое тут же молниеносно дарит пятничное настроение и тем самым вводит вас в заблуждение. Нет, сегодня все еще четверг. Не поверите, четверг. Доброе утро, Геннадич, Алексей, приветствую, Иван Павленко, тоже молодца, что зашел, и все, кто уже в Телеграме, если еще нет, заходите. Говорит МСК-бот латиницей, маленькими буквами, в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Уважаемый ведущий, заведите песню про малышей. Очень поднимает настроение. Почаще ее проигрывайте. С уважением, Виктор. Виктор, я боюсь, что число обращений в лор-отделение, отоларингические отделения наших клиник, чрезвычайно возрастет. Ну, просто невероятно возрастет, потому что количество людей, у которых, по их уверению, идет из ушей кровь от этой песни, количество этих людей колоссально. Среди где? А почему? А, вот это нужно убрать, наверное, да? Во, вот так вот, точно. Спасибо большое. А зачем так громко теперь? Вот. Среди пострадавших в результате наезда грузовика МАЗ на пешеходов вечера в центре Москвы оказалась певица, известная под творческим псевдонимом Линда. Она Светлана Гейман. Кто бы знал. Ранее сообщалось, что во время происшествия пострадали и были госпитализированы несколько человек. Но это, что называется, от судьбы не уйдешь или что? Ну, или что-то такое. Доставлено в НИИ имени Склифосовского в медицинском учреждении. Поступало сегодня информирование, дальше сообщение, что состояние певицы не вызывает опасений у врачей. Характер травм незначительный. Певица получила ушибы и ссадины. Ну, это уже внушает, конечно. Что внушает? Все внушает! Она была среди тех, кто переходил улицу у дома 4 на улице Каретный ряд, Тверской район Москвы. Грузовик наехал на прохожих. В результате два человека были госпитализированы. Я вчера с удивлением обнаружил, что есть люди, которым нужно объяснять вещи. Знаете, какие? Сейчас я вспомню, что же я вчера объяснял. Какую-то такую штуку про старые кожаные куртки, пиджаки такие с плохо выделанной кожи. И что-то еще было такое про... Да, про нажми на кнопку, получишь результат. Вот, оказывается, что уже выросло целое поколение людей, для которых эта фраза звучит довольно странно и, может быть, даже излишне эротизированно. И фамилия Рябцев у них связана совершенно не с тем Рябцевым, а с другим Рябцевым, который вовсе никогда про кнопку и не пел. Целое поколение выросло. Это я к тому, что сейчас, скорее всего, есть поколение, которое, вероятнее всего, на фразу «Линду, на Линду Мас наехал», скажет «Ну?», а я им такой «Вот она, видите, что это было когда-то». Но это не теракт, это он просто не справился с управлением, реально. И бросил автомобиль, бежал, но был задержан, и сейчас с ним разбирается. А еще у нас в Питере чувак тоже на Мондео не справился с управлением и тоже въехал в людей. И, ну так, по видео тоже ощущается, что не теракт никакой. И это хорошо, и это спасет нас всех, потому что... Даже если по форме происходит что-то такое, что напоминает вам европейские тренды и мировые, негативные тренды, то у нас это, скорее всего, реально раздолбайство. Ну, в смысле, ну, реально раздолбайство, скорее всего. Там наезжают, потому что специально, а у нас наезжают, потому что раздолбая. Потому что вчера еще занимался чем-то, ну, я не знаю, вы скажете, овец пас, а я не знаю, чем он занимался. Может, он сыр выращивал там, или вино выращивал, я не знаю. А сегодня он управляет большегрузным автомобилем в условиях чрезвычайно стиснутых, в условиях города, урбанистических условиях. Ну и в результате вот что происходит. Наезд на пешеходов. Но я считаю, что если на тебя наехал МАЗ, а ты отделался ссадинами и ушибами, то по своей сути, по натуре по своей, ты человек прочный, настоящий, сугубый человек, доказавший, что... Ну и так далее. Здравствуйте, Адик, приветствую, Пашка Дуров тоже здесь. И привет друзьям, сейчас ловит рыбу в Астрахани на реке Кия. Алексей передает. Очень хорошо. Значит, что у нас еще? У нас есть прекрасная глава МОК. Кто не знает, я скажу. Это Международный Олимпийский комитет. Великолепный глава МОК. И я считаю, что даже самые скептически настроенные граждане, даже самые отвязные физики, ну, в том смысле, что предпочитающие физические нагрузки и пренебрегающие всеми остальными нагрузками, я вам хочу сказать, что я... образца 15-летней давности был прав, потому что еще 15 лет назад я сказал: граждане, на нашем веку это случится, когда в Олимпийских играх мы с вами увидим виртуальные сражения. На нашем веку это случится. Тогда прикиньте себе развитие виртуальных батлов 15 лет назад. Ну, по сравнению с сегодняшним днем, так себе. Но вот прошло 15 лет. Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах в интервью, неважно, изданию, заявил, что спортивные симуляторы могут соответствовать олимпийским ценностям. Исключил при этом возможность включения в программу игр дисциплин киберспорта, содержащих насилие и убийство. А что ж тогда остается, извините меня, если насилие и убийство исключить? Боулинг виртуальный и гольф? Не очень понимаю. Ранее сообщалось, что киберспорт может войти в программу Олимпийских игр уже в 2024-м, однако игровой процесс наиболее популярных кибердисциплин построен на уничтожении противника. А Олимпийские игры ведь про другое. Это, наоборот, борьба с насилием и дискриминацией. Мир среди людей, принципы не соответствуют видеоиграм, или видеоигры не соответствуют этим принципам, ну и так дальше. Есть игры, отражающие реальные виды спорта. Например, футбол или баскетбол. Их появление в олимпийской программе можно рассмотреть. Нам бы, как говорила стая кого там, мышей или кого, про слона. Нам бы его завалить только. Мы потом ногами уже добьем, затопчем. То есть нам бы просто продавить попадание какой-нибудь дисциплины в Олимпийские игры, любой. Пусть даже, я не знаю, ну что там у вас? Ну шахматы виртуальные. Вот просто. Вот продавить просто туда, чтобы они попали. А дальше, через одну-две Олимпиады, нормально, и Дота там будет, и Counter-Strike, и прочие правильные вещицы.
В движении.
И GTA, разумеется, конечно, тоже. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте о движении расскажите. Где вы, из-за чего стоите, если знаете. Доброе утро, я вас слушаю. Доброе утро, здравствуйте. Говорите.
Алло, доброе утро.
Да, где вы?
Нижегородка, в сторону центра, в районе 47-го дома. На боку лежит один автомобиль и автомобиль ДПС, который утюнился в отбойник.
О.
Все скорые и, соответственно, много-много милиционеров.
Скажите, а так вот непонятно, да, кто кого завалил? То есть, если...
Нет, к сожалению, нет. Или,
если,
к счастью.
Если ДПС в отбойнике, а тот на боку, ну, кто проиграл? Тот, кто на боку, значит, ДПСовец завалил его, в конце концов.
Правильно? Ну, наверное, да.
Ну, то есть ощущение, что справедливость восторжествовала, и органы власти оказались, ну, реально силовой структурой. Опрокинули хулигана. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе, где вы?
Щелковское шоссе от МКАДа до 4-го кольца вот просто стоит. Там, наверное, развязку вот, на асфальт укладывают. Ну, открыли полосы все.
Секунду, от МКАДа вы говорите, а Яндекс показывает мне только от какой-то там аллеи.
Нет, неправда, все просто стоит вообще просто.
Вообще в хлам, да, все? Я понял, хорошо. Яндекс не зачет, не зачет Яндекс. Кстати говоря, ругаться хотел по поводу движения, а точнее организации вот этой моей улицы и всего остального. Но давайте это после рубрики «В движении». Так, что еще у нас есть? Да, в принципе, так говорить не о чем. 2 балла на юге Московской кольцевой внутренняя сторона, от Липецкой до Профсоюзной, но вы это знаете, у Профсоюзки еще и ДТП где-то не доезжает. А также от Дмитровки до Старой Ленинградки, до М-10, внешний МКАД немножечко красно-желтый. Ну, была шика, как всегда, но вы и сами знаете про нее. Доброе утро, слушаю, где вы? Здравствуйте. Говорите, ну...
Алло, да? Ленинградское шоссе в районе Войковска, сгоревший КАМАЗ стоит по правой полосе.
Сгоревший КАМАЗ? ДТП-пушечку вижу в правой полосе. Зачем? Ну, чего-то приустал. Не дотянул, видать, до пятницы парень. Рано нервы сдали, рановато начал праздновать. Товарищ, поехали.
Моторы.
Значит так, я бы хотел, чтобы у нас на все осталось времени. Вот просто вот на все. Поэтому коротко и быстро. Прекрасный Майкл Фелпс, и хочу извлечь из памяти, но не могу, того слушателя, кто предложил вот этому ирландскому бойцу смешанных единоборств, который у нас Конор МакГрегор, не то Грег МакКонор, не то Конор МакГрегор, неважно, предложил посоревноваться с Болтом в беге, там, с Роналдо в футболе, еще что-нибудь такое. Вы знаете, вы были абсолютно недалеки от истины. Майкл Фелпс, самый титулованный олимпийский чемпион, 23-кратный олимпийский чемпион, единственный в истории спорта, он плавает, предложил Конору МакГрегору, ирландскому бойцу смешанных единоборств, попробовать себя еще в одной спортивной дисциплине. Все эти разговоры, а не сплавать ли нам на перегонки, написал Фелпс на своей странице. Вот. И афишу предполагаемого противостояния тоже опубликовал. Здесь Конор тоже в такой шапочке для плавания в очках. Вот. Не сплавать ли нам на перегонки, думает он. Я думаю, что вот прямо, честно говоря, я бы предложил ирландскому бойцу смешанных единоборств в какой-то момент сказать: а не попробовать ли тебя организовать движение в Москве лучше, чем мы? Вот, ну, посоревнуемся в этом еще. Давай, дружище. Потому что есть ощущение, что у нас в этой части... Нет, хорошо, вообще, ну, замечательно все. Но есть маленькое ощущение, что не до конца. Скажите, пожалуйста, вам доводилось в обозримом прошлом, а именно несколько дней назад, съезжать с Садового кольца в районе Крымского вала на Большую Якиманку, Ленинский проспект, вот сюда, на Ленинский. Опишите, пожалуйста, ваши ощущения от этого, потому что сейчас вокруг этого поворота, который, как оказалось, разворота даже, я бы сказал, поворота, ведущего к развороту, разворачивается определенного рода дискуссия. И в эту дискуссию я хотел бы включиться вместе с вами. 7373948, 7373948, 495-й код, телефон прямого эфира. Здесь же мы будем говорить вообще о тех местах, которые вам кажутся странными. Вот, ну вот бывает так, что странные какие-то места. Вы знаете, ровно для этого и существует процедура приемки объекта. Ну, условно, вам построили дом. Новый дом, квартиру. Вы знаете, что таких квартир тысячи в этом доме. И, скорее всего, если одна квартира хорошая, то и все остальные тоже, наверное, хорошие. Но, тем не менее, по каждой из квартир будущие владельцы ходят. Вот здесь плинтус у нас, видите, как задран немножечко. А здесь вот, смотрите как, рама-то как стоит криво оконная. Щель в палец буквально, видите? То есть в целом-то, конечно, красиво, как вообще во всем доме. Но вот в этом окне щель в палец. Я думаю, что мы имеем право полнейшее проводить подобную ревизию сейчас, когда программа «Моя улица» выходит на какой-то финишный этап, ну, во всяком случае, по центральным объектам, которые находятся в пределах Садового кольца, там, или в пределах третьего транспортного кольца. Один из этих объектов как раз... Съезд Садового в районе Крымского вала на Ленинский проспект по направлению в область. Вот не доезжая, у вас по левую руку парк Горького, по правую руку Музеон. И вот вы такие, вот пытаетесь, едете, так и вот и Садовое кольцо. И вот сейчас нужно на Ленинский уйти. А там, опача, оп, и засада. Я вчера в Фейсбуке опубликовал видео, небольшое видео, того, как это сейчас делают люди. И поднялась волна негодования. Доброе утро. Да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Вы там бывали в этом районе?
Роман, доброе утро.
Доброе.
Роман, Москва.
Да.
Проезжал я как раз по этому повороту.
На самом деле, как мне сейчас объясняют знатоки, там разворота нет. Нет, ну, там разворота.
Нету.
Да. Ну, в смысле, что...
Привычки... Все ехали, ну да. И по привычке я тоже...
Скажите, а где сейчас люди, где сейчас люди, желающие развернуться и все же съехать на Ленинский, Садового, это делают? В каком месте?
Они после моста там, после парк Горького, там разворот, да. Есть дальше туда.
То есть реку нужно переехать?
Да, да, да.
Значит, надо переехать реку.
Метров 200 после моста где-то.
После, ну там же, на Зубовском, вот там, где и было всегда.
Перед светофором, да.
Перед светофором, то есть нужно доехать до светофора. Отстоять всю вот эту пробку, да, через, да, Крымский мост, через Крымский вал, все это, достоять до Зубовского, до Причистенки вот сюда, и здесь на развороте, потом отстоять всю пробку обратно, через мост, да, через парк Горького, и только тогда съехать на Ленинский. Вот так это делается,
да,
правильно?
Очень неудобно.
Вот, очень правильно. То есть, скажи, давайте призовем на помощь логику. Вам как кажется, что... Вот два проспекта и съезд на... Два съезда на проспекты, знаете, на каждый проспект по съезду. Это плохо, а один съезд на два проспекта — это хорошо. Правильно я понимаю? Ну, вот так мы считаем.
Ну, получается так,
получается,
да,
так, хорошо, спасибо. То есть, смотрите, значит, для чего это сделано, я не знаю. Я понятия не имею, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы что-то. Такая история. То есть с Садового кольца, чтобы съехать на Ленинский проспект, раньше там, где в районе парка Горького Крымский вал, разворот был, съезд такой, с крайней правой полосы, съезд, раз, развернулся и пошел вверх, сразу на Ленинский уходишь. А сейчас здесь нет съезда. На Зубовском бульваре, который был разворот через левый ряд, не доезжая до светофора, нет съезда, его закрыли. И стоять нужно до Зубовского, до Причистенки, до самого светофора, до самой пробки, чтобы там развернуться и обратно через всю пробку фигачить, через все вот это вот, мимо Комсомольского, съезда на Комсомольский, мимо вот через мост Крымский, опять до Ленинского. То есть в том, что это, наверное, хорошо, я не сомневаюсь, это правильно. Считать так, что у нас здесь был перегружен съезд с Садового на Ленинский, перегружен, там в две полосы пытались съезжать, и обычно пробка возникала, вот здесь, где Житная улица, под тоннелями, да, под Ленинским, ну, возникала, нехорошие люди, пробка там возникала. И было два варианта решения, насколько я понимаю, у тех, кто занимался организацией и занимался планированием. Вот сейчас я бы не стал ругать Собянина за то, что там сделали, и за комментарии, которые появляются. Потому что я считаю, что маршал мог и не знать об одном повороте несчастном. Ну, не знал маршал. Есть у него генералы, потом ниже у него есть майоры, есть полковники, капитаны какие-то, ну, отвечающие за все это дело, за планирование. Так вот, на стадии планирования была такая ситуация, выбор. Значит, нам нужно избежать пробки, скопления автомобилей здесь. Очаг у нас здесь автомобильный, скопление. Давайте, у нас есть два варианта. Мы перенесем разворот туда, где скапливаться будет в два раза больше транспорта, потому что там на этом развороте будут разворачиваться те, кто должны ехать на Комсомольский, и те, кто должны ехать на Ленинский. Давайте загрузим там светофор окончательно, там создадим колоссальнейший затык. Но зато в районе Ленинского там скапливаться в правом ряду не будет транспорт. Или второй вариант, который они, наверное, не рассматривали, но мне кажется, что я бы предложил его сразу же. А давайте повесим съезд там, оставим на Ленинский. А чтоб в два ряда не съезжали, повесим тупо камеру. Одну камеру. Которая в течение месяца всем будет присылать штрафы. За месяц люди поймут, что это дорого. И будут как зюзечки стоять в один ряд вправо и все там съезжать. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Максим.
Да, Максим.
Хотел бы лучше сказать, мне по долгу службы приходится как бы в Таехтыш как раз смотреть моя улица. И вот действительно по этому развороту должен был быть по проекту поворот.
Да. Разворот, в смысле, ну, разворот на 180 обратно к Ленинскому.
Вот, но сейчас там заложили все, естественно, плиткой.
Заложили. Наших
запрещающих разворотов нету, поэтому люди поворачивают направо, выезжают.
Выезжают навстречку все, потому что такой поворот, радиус такой, геометрия поворота такова, что въехать, не выехав навстречку, невозможно развернуться.
Вот, а на самом деле дальше по проекту, не доезжая Зубовского, с правого ряда будет огорожен карман в два ряда, будет дополнительный светофор, и с правого ряда с двух рядов будет разворот
обратно. Все хорошо? Нет, нет, это я понимаю. Но мне кажется, чисто математически, объединение съездов в два проспекта на один разворот, это гораздо более драматичная ситуация, чем два съезда на два проспекта.
Это
ну,
да.
Ну, количественно. Сейчас, у нас есть Комсомольский и Ленинский. Один съезд сделать на Комсомольский и Ленинский, это тяжелее, чем два съезда на Ленинский и на Комсомольский. У меня другое еще, знаете, что в этой теме меня очень порадовало. Есть Александр Чекмарев. Знаете такого?
К сожалению, нет.
Нет. Я вам скажу, что это эксперт центра пробок «Нет». Слышали о таком? Пробок «Нет». Я зашел на этот портал. Значит, что написано на портале? Все о пробок «Нет». На портале пробок «Нет». Экспертный центр. Значит, главное, здесь указано, все об этом портале. Цель. Или миссия, пирамида Маслоу, помните, миссия. Угу. Пробок нет. Это краудсорсинговый, что бы это ни означало, проект, основанный на получении полезной информации о жителях и об улучшении транспортной ситуации. Лучшие предложения нами отбираются и подаются в правительство Москвы и других регионов. Изначально проект занимался исключительно предложениями автомобильной направленности. Сейчас же мы отстаиваем перед собой более сложную задачу – создать удобную среду для жизни и передвижения всех групп граждан вне зависимости от вида транспорта. Окей, звучит прикольно, правда?
Да, но немножко не получается.
Я смотрю Facebook дальше. Идет обсуждение. Аркадий Гершман запустил в Facebook эту тему, сфотографировал, видеоролик сняв про то, как разворачиваются чуваки сейчас с Садового на Ленинский.
Видел, да.
И мы вступили в дискуссию с ним. Там много людей, мои коллеги, журналисты вступили в дискуссию. И Александр Чекмарев отвечает в этой дискуссии. Я только что зачитал вам миссию про портала «Пробок нет». И вот идет ветка обсуждения, и последний, один из последних комментариев от Александра Чекмарева. Эксперт портала «Пробок нет». «Мучайтесь!» запятая. «Дорогие автомобилисты!» восклицательный знак. «Город не для вас!» точка. «Теперь!» запятая. «Наконец-то вы это начали осознавать!» смайлик.
Да, что теперь пешеходом только быть. На улице.
Ну, у меня, честно говоря, комментариев вот таких вот прямых, чтобы нет, господину Чекмареву как-то прокомментировать это его заявление. Это, наверное, действительно смешно, господин Чекмарев. Но только я хочу посоветовать вам, господин Чекмарев, зайти на портал ваш, на стартовую страницу, и открыть вкладочку, она там наверху, на самом верху, она называется «Все о пробок.нет». «Все о». И я зачитал сейчас там. Что у вас указано? Так вот, это выходит, вы это советуете мэрии Москвы и других городов? Я правильно вас понимаю? Потому что вот этот ироничный тон, господин Чекмарев, вот под довольно серьезной новостью, серьезной критической новостью, вместо того, чтобы начать серьезное критическое обсуждение, потому что вы взяли на себя груз ответственности, советовать что-то мэрии от лица общественности, от нашего лица. И когда общественность вам в лицо, господин Чекмарев, высказывает свое негодование по поводу совершенно нелепого, криволапого и криворукого решения, совершенно серьезного вопроса, съезда на одну из главных артерий транспортных города, вы вместо того, чтобы применять экспертную оценку, господин Чекмарев, пишите, начинайте свою фразу со слова «мучайтесь», автомобилисты. Значит, Чекмарев, мне кажется, что в этой схеме где-то что-то не так, господин Чекмарев. Теперь я жду, когда вы будете парировать. Это мое заявление официально прозвучало в эфире. Мне кажется, что здесь какой-то перегиб. На местах перегиб. Где, это еще пока нужно нам всем осознать.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы. Настя.
Да, доброе утро.
Ну, поддержи
всем.
Меня, ведь ты же местная, ведь ты же тамошняя.
Да, я как раз пользуюсь Косыгинская тем самым знаменитым съездом Садового на Ленинский.
Анастасия Косыгинская, она на Косыгиной, поэтому каждый день должна по Садовому ехать и там съезжать на Ленинский. Однажды ты съехала, но вот так
я
вот.
Я очень-очень сильно торопилась, поэтому я вообще просто...
Не обратила внимания.
Плевала на все, да. Еле-еле повернула но... и с нарушением, да, поехала.
Но теперь-то... Но теперь-то, когда ты знаешь...
другим путем.
Ну, ты еду, рада, конечно. Скажи, пожалуйста.
Нет, я теперь другим путем езжу.
Вот. Ну, а представитель пробок нет, сказал тебе мучиться. Он как бы говорит, мучитесь, Анастасия. Город не для вас. Как хорошо, что вы уже начинаете это понимать.
Но это же была ирония.
Ах, это ирония была. Мне кажется, все. Ну, то есть можно вот так вот в конце любой фразы экспертной, нелепейшей, поставить смайлик, и это превращает эту фразу в легкую шутку. Ничего не значит. Очень хорошо, как пожалуйста.
Но он же не может повлиять на ситуацию.
Ой, поставил смайлик, все. Как Шелдон Купер просто, елки-палки.
Или может повлиять, как ты думаешь, на ситуацию, да.
Настя, еще раз. Я зашел туда, где он работает. Нафига он там работает, если он не может выполнить то, что написано у него в разделе «Все о пробках». Краудсорсинговый проект, основанный на получении полезной информации от жителей об улучшении транспортной ситуации. Лучшие предложения отбираются и подаются в правительство Москвы. Подаются лучшие предложения. То есть что он подает в правительство Москвы? Свою иронию. Сергей Александрович. Нормально, мучаются граждане, мучаются, и нам кажется, начинают понимать, что город не для них, эти чертовы автомобилисты, мучаются. Нормально, я с улыбочкой это говорю, видите, это ирония. Вот это он подает туда, что он, ну это, ладно.
Да, хорошо, я давай, думаю, что правительство дойдет.
Не будет обзор прессы имени
Александра
вот этого.
Дойдет информация до тех, кто там эту разметку рисует, устраивает разворот, что-то поменяют, я думаю. Ну я в этом уверена абсолютно. Так, Аиф рассказывает, победитель Всемирной Олимпиады по химии сказал, что лучше ЕГЭ еще ничего не придумали. Это, вы знаете, у нас тут, на самом деле, он не один, их четверо было победителей международных.
Потому что они еще юные, и он секса не пробовал. Вот. Поэтому я думаю, что из-за этого он так сказал.
Нет? И в том числе, да, из московских школ ученики тоже в этой команде. Ну и вот, а он дает интервью «Аргументам и фактам» и рассказывает, как вот получилось так, что он занимается, стал химией. Оказывается, его родители еще до 3 лет читать научили. Он много болел, сидел дома, делать было нечего, вот, и много-много читал.
Секрет успеха. Значит, надо болеть много, да. Много читать.
И в итоге вот так вот.
Линзы.
Мерседес изъяли за долги. Вечерняя Москва рассказывает. Хозяин таксомоторной компании лишился имущества из-за систематической неуплаты штрафов. И даже фотография вроде того же самого, видимо, хозяина. У него очень укоризненный вид. И, видимо, и Мерседес тоже такой у него большой, красивый такой. Внедорожники Мерседеса бывают, нет?
Конечно.
Вот паркетный такой внедорожник.
GL, она сейчас не по-другому называется.
Я аж глотнула слюну, хорошая очень машина. Ну, в общем, забрали у него.
А что, картинка там?
Да, да, вот
фотография. Я покажу, я тебе скажу, что за Мерс.
А картинка такая, как у тебя в Инстаграме.
Это GL-ка.
Догадайся.
Это GL, а сейчас называется GLS. Вот. Ну, самый большой Мерседес.
Так что платите штрафы вовремя. Дальше. Значит, у нас... Что еще? Список 20 самых уважаемых профессий в обществе возглавили врачи. Очень интересно, в ЦОМ сделал опрос, и представление людей о том, как можно деньги заработать, отличается от реальности. То есть вот спрашивают все, какие профессии социально важные, уважаемые, все говорят... Соответственно, врачи на первом месте. Там на втором месте учитель. Очень уважаемая.
То есть коррупционеры самые вот эти вот.
Уважаемые, нет, уважаемая профессия. На третьем месте юрист и на четвертом месте военный по 10%. В число наиболее доходных вошли профессии. Какие-то люди думают, что доход приносит.
Так, банкир.
Депутат-политик.
Депутат-политик.
Бизнесмен. Профессия врача заняла 6-е место по доходности. И среди наиболее важных качеств, которые родители должны воспитывать в своих детях, по мнению респондентов, умение добиваться своей цели, чувство ответственности, умение общаться с людьми. Это маленькая в независимой газете, а есть более, как это сказать, подробная статья, где объясняется, и еще компании спрашивали, ну, все думают, что в «Газпроме» люди деньги зарабатывают. Но на самом деле есть комментарий экспертов, который говорит, что это обманчивые такие представления, потому что даже если ты устроился там в «Газпром» куда-то, в бюрократическую эту машину, это еще не значит, что у тебя будут деньги значит. Совершенно. Деньги вообще. Бывают у сантехника, например, которые ремонт эти бесконечные, там, дорогие, допустим, делают в элитном доме. Вот у него деньги. Ну, это так, в общем... К вопросу о заблуждениях. Бюджетная поддержка медицины стремительно сокращается. Об этом тоже в «Независимой газете» пишут. Очень большая статья, кто к медицине имеет отношение, смотрите. А в «Московском комсомольце» рассказ про любовь двух заключенных. Бонни и Клайд сибирского разлива. История преступления и любви. Короче, мальчик
Данила. Они разнополые Данила. Хотя бы?
Да, разнополые.
А,
разнополые.
Ну хорошо. А то,
я да, и там фотографии. Все, значит, мальчик из детского дома. Не может там, с трудом вспоминает, что было в детстве, там его забрали от мамы, мама не хотела его отдавать, за неисполнение обязанностей поместили в детский дом, мама там умерла вскоре, и вот он, ему сейчас около...
Сколько серий в этом сериале?
18.
200? Ну, перейдем к финалу, к финальному сезону, и...
Извини. Ну, читайте
Настя, я просто смотрю, 741.
Штрафы за помощь нелегальным мигрантам увеличатся.
Так.
Если вы будете их селить у себя дома. Ну, вообще-то, помощь нелегальным мигрантам, российская газета пишет, что больше всего касается тех, кто посредничают в получении документов. Но да. И те, кто сдают квартиры, тоже. Да, если вы обязаны прям проверить, если это нелегальный мигрант, то...
Настенька, я вообще сейчас я не смогу краш-тест провести, поругать тачки.
Да, и все, а 741.
Спасибо тебе. Yes. Анастасия, Анош, вот они все с Ленинского такие. Настырные, все на Косыгина там живут. Оттяпать себе кусок эфира и все рассказать о прессе, все, что знает, а потом делать вид, что не слышит меня и спиной ко мне уходить из студии. Да, Анастасия, Аношка с обзором прессы, и в следующем часе будет еще.
Говорит Москва, 94,8.
Нет, Денис, нет там ни инженеров, ни науки в списке престижных и денежных профессий. Нет, россияне и не думают, что это престижно, и не думают, что это денежно. Заниматься наукой и инженерией, и радиоведущих там тоже нет. Нет, Алексей Фрей, журналистов там тоже нет. Вы не поверите. Хорошо, что 757-го не сбить с выверенного пути, с намеченного. И он точно понимает, что в этом сегменте мы ругаем, хвалим автомобили, и поэтому уже здесь нужно писать что-то вот такое. Outlander 2.4 или CX-5 в прежнем кузове, возможно, не новые. Городская эксплуатация — вопрос удобства и надежности. Удобнее в Мазде удобней. А что касается надежности, да примерно одинаково. Ну, я так скажу, что у вас-то какой-то колоссальной качественной разницы в стоимости обслуживания и в стоимости владения этих автомобилей не возникнет. Нет. Что первое, что второе, особо мозг делать не будет. Разве что что? Ну, разве что Outlander даст больше объема, пожалуй, что, ну, вот если он нужен. А с точки зрения удобства и комфорта, подвесочки, вообще динамики, управляемости, руления... Я сказал, что CX-5 даже в предыдущем кузове, в предыдущем поколении, все равно один из чемпионов сегмента. Поэтому, ну, вот так. Так, Алексей Старк присылает фотографию, где действительно автомобиль ДПС и кто-то лежащий на боку, я не вижу. Но есть ощущение, что действительно ДПСник завалил. Что еще у нас? На Садовый заторы из-за съезда на Ленинский, заторы из-за потока, надо его изолировать, чтобы туда вообще не совались и там не жили. Слушайте, ну да, Гагога, я хочу вам сказать, что у нас все проблемы почему-то решаются самым сложным путем. Ну вот, допустим, когда есть возможность удалить гланды, то это обязательно должно быть через анальное отверстие почему-то, как в анекдоте. Не через рот, самый ближайший, да, способ, а через зад почему-то. И причем сделать это в виде геройства. Ну, то есть преподнести это все как геройство. Посмотрите, как мы умеем. А нафига, хочется спросить, ну а нафига таким сложным путем идти, если можно просто тупо повесить камеру, как я уже сказал. У нас очень многие проблемы были решены при помощи камер и фотофиксации. Вот так научить нас нужно. Но мы же живем же в 2017-м, это третье тысячелетие. Давайте высокотехнологично решать проблемы, а не так, как если бы мы жили в 18 веке. И нас тупо можно было коридоры каменные строить для нас, акведуки, чтобы мы по этим коридорам ходили, как стадо баранов. И ну, не знаю. А секс, конечно, только в гамаке и стоя. Мы любим, чтобы вот у нас с приключениями. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, это наш Телеграм, потому что. Говорит МСК-бот, латиницей, маленькие буквы в одно слово, как слышится, так и пишется. 925-88-88-94-8, это наш СМС, вам пригодится. И 7373-948, телефон прямого эфира.
Краш-тест.
Давайте же заведем краш-тест, мы давненько без голосования. Все устно обсуждаем, а голосования что-то и не было. А я хочу. Мне нравится, потому что 7373948, чтобы пошуршать денежкой, доказать платежеспособность, что у вас не простой спортивный интерес в краш-тесте, а реально решаете фактическую проблему, стоящую перед вами. 7373948. Провод в центр. Очень тяжело. Сабиров пишет, Октавия или Оптима. Ценник очень похож. Я в этой паре выбрал Октавию по определенным причинам. Хотя, если выбрать Оптиму, все равно будет примерно правильный вариант. Давайте добавим тогда сюда еще кого-нибудь. Конкуренты, какие конкуренты Октавии в диапазоне цен до 1,5 миллиона рублей? У Октавии конкурентов масса, но я думаю, что ближайшие это, конечно, корейцы. Как ни странно, корейцы разных классов, начиная от Kia Ceed, прямого конкурента, потом Cerato сюда же, потом Optima сюда же, добавим i40 Hyundai, несмотря на то, что класс другой. Это странно, но и Elantra тоже годится сюда. Camry, конечно, нет, Camry это уже в сторону Superba конкурент. Ну и так далее. Поэтому чего уж тут. Мне нравится. Троллит, не троллит, но мне нравится это столкновение, потому что я думаю, что многие люди, выбирая седан, городской седан в районе 1,5 миллиона рублей, так или иначе, их касается тема и Octavia, и i40, и Elantra. Ну, это потому что ближайшие и первые подозреваемые. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Говорите, ну, надо шипеть, товарищи, нужно говорить. За 1,5 миллиона Camry нормально, это от кота. Я думаю, что за 1,5 миллиона нормальную Camry не возьмешь. А зачем не едущая Camry? Зачем этот тяжелый уволень? Ну, то есть, простить просчеты эргономические, это даже не просчеты никакие, а архаика. Ну, то есть, простить возраст и нежелание подстраиваться под современные тенденции у Toyota Camry можно простить ей хотя бы за то, что она будет ехать. А если вы еще и собираетесь брать неедущую Camry, тогда у меня вообще возникает вопрос, а для чего вам этот автомобиль? Может, вам нужно что-то поменьше, да, но чуть более едущее? Вот как вы на это смотрите? Секундочку. Нравится Kia Sorento, а также Kia Sportage. Лучше о минусах расскажите. Сейчас, секундочку, дойдем до этого. Доброе утро. Здравствуйте, я слушаю вас.
Доброе утро. Роман, никак до вас не мог дозвониться.
Вот уже дозвонились, да, говорите.
Да, спасибо огромное. Посоветуйте, пожалуйста, очень дорожу вашим мнением. Что взять, Subaru Forester или новый Tiguan?
Или новый Tiguan. Мне нравится Tiguan новый просто потому, что он новый, просто потому, что он более человеческий, просто потому, что он значительно технологичней, а еще он стоит примерно столько же, при том, что на голову выше в плане технологий, и едет круто. Вот. А стоит столько же. И тогда для чего? На стороне Subaru что? На стороне Subaru мнение небольшой секты, а на стороне Тигуана фактически достоинство. И поэтому я за Тигуан. Значит, что мы можем взять за 1,5 миллиона? Комплектация комфорт, 2,5 литра, 181 сила. Ну и для чего все это? Нет, мне кажется, что Camry имеет смысл брать, ну исключительно V6, 3,5, 249 сил. Ну, хотя бы ехать, чтобы она должна была, эта Camry ваша. А это 2 миллиона рублей. Поэтому за 1,5 Camry мы не Извините, не рассматриваем. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Доброе. У меня такой вопрос. Вот как вы относитесь к Infiniti QX70 с дизельным двигателем с 3-литровой? Есть ли противопоказания?
Странный автомобиль. Послушайте, а почему... Вот можно встречный вопрос сразу? А почему не Touareg? Вот только потому, что это Infiniti. Ну, в смысле, премиум, типа.
Ну, я привык к Nissan просто, что, не первая машина.
Ну, возьмите Мурана. Но это будет... возьмите Мурана. Это же дешевле значительно будет, а суть та же примерно. Нет?
Ну, понятно.
Нет, ну,
я... не знаю, как-то премиум бренд хочется все-таки к Infiniti ближе. Что-то такое.
Ну, я понял. Ну, вот я вам скажу, что именно эта модель Infiniti, то есть если все остальные... Ну, я вас понимаю, что у Nissan сложно найти альтернативу, если остальные модели, там, QX60... В модельном ряду Nissan мы видим Nissan Pathfinder, та же самая штуковина, только, ну, только чуть менее премиальная. QX80, ну, та же самая штуковина, что Patrol, но только чуть более премиальная. QX70, в модельном ряду Nissan мы не видим аналогов примерно схожих. Murano, ну, Murano слабая, не настолько харизматичная замена. Но QX70, кроме внешности, в автомобиле больше ничего нет. Ну, внешности, там, звука при разгоне, как начинаешь разгоняться. В остальном баржа, не очень хорошо рулящаяся, не очень комфортная, с точки зрения мультимедиа, довольно отсталая. Вообще, по материалам, довольно старая модель. Но ты чувствуешь, ты садишься, и ты вот реально ощущаешь Nissan. Ты во всем встречаешь Nissan здесь, но при этом это стоит денег. И непрактичное для задних пассажиров место, как в седане. Багажника у автомобиля нет вообще, при этом гигантский, как Touareg. И тогда у меня вопрос. Ну, ладно, а почему не Touareg тогда? Ну, вот, может быть, все-таки Touareg? Ну, соглашайтесь на него. Где пробки премиум-класса? Не знаю, QX70 с августа прекратили выпуски. Ну, продажу купить-то еще можно. Оптима за 1,5 миллиона овощ. И Оптима тоже за 1,5 миллиона овощ, конечно, да. Оптиму можно брать только в версии GT, а это 1,8 миллиона, там, 1,9 миллиона. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, но Оптима в такой же комплектации, как Октавия, будет 1500 стоить дороже.
Нет,
я сам год назад ставил перед таким же выбором. Взял в итоге Октавию.
Ну, зачем вы говорите 500? Вы представляете себе, что это 500 000 рублей? Нет,
ну,
это...
Ну да, ну вот Октавию я взял за 1,3, а Оптима была в 1,7.
В смысле, что Оптима дороже? Вот. Нет, 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 Октавия может стоить и за 2 миллиона рублей, если мы берем Октавию 1,8, 180 сил, если мы ее берем в хорошей комплектации, потому что Оптима GT это полный фул, там есть вообще все. Если мы собираем такую же Октавию, они стоить будут примерно столько же. Одним словом, я считаю, что мы должны завести этот краш-тест. Мы просто обязаны завести этот краш-тест, потому что, ну, все диктует нам это, и мы как бы... Повинуясь, следуем.
Краш-тесты.
Мне нравятся три варианта для голосования, поэтому я, с вашего позволения, включу сюда что-нибудь по своей инициативе. Итак, Шкода Октавия 134-21-35. Поехали. Здесь довольно серьезный резонанс вокруг этой двойки. Октавия, Оптима. Kia Optima 134-21-36. 134-21-36. Kia Optima. А что третье? Боже мой, глаза разбегаются. Здесь и Ford Mondeo у нас есть, но он крупнее. Здесь и... А что у нас? Что у нас? Что мы должны сюда взять? Если мы взяли Kia, давайте мы возьмем сюда еще и Hyundai какой-нибудь. Ну, i40 тогда. Ну, крупный парень нужен. Или Elantra. Elantra, нет моторов достойных, да и i40 тоже. Вот я возьму так, смотрите. У нас здесь есть парень компактный, скромный. Это Skoda Octavia. 134-21-35. И два крупных парня. Kia Optima 134-21-36 и Hyundai i40 134-21-37. Ну давайте по-серьезному играть. Вот в таком противостоянии сможет устоять Octavia. Octavia один из... очень-очень немногих автомобилей, которые за все время существования рубрики «Краш-тест», за все 18 лет, ни разу не проиграл никому. Ни в одном «Краш-тесте». Близкие результаты к паритету были, но проигрыша не было. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Говорите.
Алло, доброе утро.
Да, ругайте.
А вот новая «Соната», троечку в эту
книгу. Еще не доехала, доедет, обязательно войдет, и войдет очень серьезно, я это чувствую, солидно войдет.
Мотор интересный, лучше, чем i40, однозначно.
Определенно, и автомобиль будет интереснее, и цена немножечко, ну, вот как раз цена будет не очень интересней, вот, а автомобиль интересней, разумеется. Но случится это когда? Официально премьера для журналистов только 20 сентября в Москве, в Hyundai Motor Studio на Арбате. Я думаю, что вы тоже можете, наверное, сможете зайти туда. Не знаю, я не приглашаю вас, может, и не пустят. А может, и пустят. Скажите журналистам, прикиньтесь таким, вот, с придурковатым взглядом немножечко, так, взъерошьте волосы на голове, и все, заходите, говорите, я, да, 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 я знаю, у вас тут сейчас будет. 20 сентября в Москве официально будет представлена «Соната». И она войдет, да, и должна вытеснить i40. Но пока i40 продается, его и голосуем. 5% пока автомобиль набрал. 134-21-35. Шкода Октавия. 134-21-36. Kia Optima. 134-21-37. Hyundai i40. Звоните, пожалуйста, голосуйте и выдвигайте свои мнения по поводу этого краш-теста. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорите.
Роман, Александр, город Трудовой, Славопольск.
Да, Александр, сам, очень приятно.
Сам катаю «Октавию» не первый год, так сказать, не первый кузов.
Да.
Однозначно отдаю свой голос за «Октавию». Очень практичный, очень клевый, очень удобный автомобиль. Прикол в том, что, понимаете, его разносторонность в применении. Можно пиджачок, галстучек и подъехать с людьми поговорить. А можно и кофтеечку, и на рыбалочку сгонять.
Да.
Прикольно.
Да. А можно холодильничек загрузить в багажник и в кладочку на дачку увезти. Вот. Что, давайте скажем так, что при прочих равных, вот если бы все эти прочие равные были равными, что при прочих равных невозможно ни в Оптиме, ни в i40.
Ну, совершенно верно.
Ну вот разве что только i40 может быть универсалом, но и Octavia может быть универсалом. Но в отличие от i40, Octavia может быть полноприводным универсалом. И при этом со всеми достоинствами вытекающими и по цене тоже все еще доступно. Конечно, Octavia, это от Адика в Москве, чип без дикого увеличения расхода бензина, Octavia 1.8. Да, делают. Но что мы будем об этом говорить? Ведь даже тема такая дискуссионная. 49-45-5 не вяжется. Должно быть 50-45-5, правильно? А у меня 49-45-5. Давайте так, прибавим второму месту. 49-46-5. Шкода Октавия 49-46%. 1% прибавляем сюда. Kia Optima с большим отрывом. То есть эти парни, по сути, и поделили между собой все голосование. И только 5% в этом краш-тесте набирает Hyundai i40. А значит, не зря уходит и не зря Соната займет место этого седана.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 31 августа на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. А так вот, может быть, сразу и не скажешь, но да, это так. Итак, что у нас впереди? Впереди у нас, поскольку сегодня четверг, будет «Достала» рубрика обязательно. Разумеется, конечно, вы сможете высказать все, что накипело, наболело, все, что там отложилось, какие-то наслоения, накопления, кальциевые отложения. Все это обязательно будет отковырено нами. Мы соскоблим это все с вашей души и выдадим сюда в эфир непременно. 7373948 это телефон прямого эфира, чтобы вам было удобно. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, это еще удобнее. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. И 925-88-88-94-8 это наш СМС. Также можете рассказывать, что происходит в городе в плане движение. Сейчас я секундочку посмотрю. Вот здесь, кстати, у Зубовского, где нам предлагается с Садового разворачиваться на Ленинский, уже большая пробка образовалась на Садовом кольце. Вот. Я думаю, что в том числе и из-за массы желающих уехать на Ленинский, которые раньше не доезжали даже до Крымского моста, эти все желающие, а сейчас вынуждены ехать вот сюда, до светофора, стоять, потом возвращаться. Ну и в результате какая-то красота абсолютная. Еще на Садовом плохо в районе проспекта Мира и Цветного бульвара, внешняя сторона Садового стоит до Маяковской площади. Третий кольцо. Кольцо от проспекта Мира до Нижней Масловки, внешняя сторона красно-желтая сильно. На Щелчке сегодня очень большая проблема. Но чуть ли не до Яузы от Московской кольцевой у вас там совсем плохо. Несколько аварий, движение и скорость его местами падает до 7 км в час. Но надо как-то терпеть. На шоссе энтузиастов тоже что-то новое началось. Я сейчас посмотрю. Перекрытие движения. Какое-то, с 11 августа. То есть вам что-то новое придумали. Казалось бы, на шоссе энтузиастов уже все сделано. Уже все возведено. Все, уже осталось только закончить. Вот просто, или прекратить все это. Но нет, снова очередной приступ активности. И скорость движения 5 км в час. И вы стоите прямо до метро Авиамоторная в этой большой пробке, потому что что-то у вас там такое. А вообще на востоке Москвы въезды блокированы все. На Нижегородской улице у вас ДТП перед третьим транспортным кольцом, поэтому на Рязанском проспекте вы стоите от улицы Поперника. Это Поперника, по-моему. Поперника! Вот от этой самой улицы стоите почти до третьего транспортного кольца со скоростью 5 км в час, потому что авария. Рядом Волгоградка стоит со скоростью 5 км в час. Потому что Волгоградка. Внешняя сторона МКАД от Волгоградки и до Реутова тоже стоит в пробке. Внутренняя от Каширки до Профсоюзной тоже пробка. Из Лосиного острова до Осташковского шоссе пробка внешний МКАД. И внешний МКАД от Дмитровки до Ленинградки, а дальше и до Волоколамки тоже стоит. И на Войковской проблемы. Одним словом, мне кажется, началось. Вот уже так постепенно. Сейчас, секундочку. Мне Яндекс почему-то не дает пробки. Яндекс. Может быть, ты все-таки дашь пробки мне? Вот сколько это? Сколько это? Я думаю, 4. Яндекс думает 3. Но думаю, что Яндекс ошибается, и все-таки 4 балла пробки сейчас в Москве. Что пишете вы? Тур по московским пробкам. Да. Потом у нас мультиван или Peugeot Traveler. Мне нравится Traveler, потому что дает за 2,6 столько всего. Но я это говорю осторожно. Внимание, мне нравится он, и мне кажется, что он круче до тех пор, пока я с ним лично не познакомился. А когда это случится, у меня будет возможность вам сказать объективно, что да, это так. Или сказать, что нет, это не так. И почему? Потому что... и так далее. Пока мы с ним еще не знакомы. Так что, ну я осторожно скажу, что 2,6 миллиона рублей за топовую комплектацию — это интереснее, чем 5,6, там, условно говоря. А что с Ленинским проспектом? Не то, а то прослушал. Евгений Андреев, вы прослушали целую большую дискуссию. Вы прослушали лекцию на тему того, как нельзя комментировать, пусть даже и в Фейсбуке, важную, животрепещущую тему, по поводу которой твоя организация, где ты работаешь, должна отстаивать интересы граждан и советовать что-то дельное московским властям. Вот. А ты делаешь по-другому. Это была дискуссия. На Ленинский проспект нельзя съехать с Садового кольца, теперь так, как вы это привыкли делать, не доезжая, вот доехав до Музеона, выехав из тоннеля, вы сразу уходили раньше направо. В Фейсбуке сейчас появилось видео, где некий Аркадий Гершман записал ролик, как сейчас это делают люди. Оказывается, что съезда там сейчас нет, а люди по привычке едут. А господин Александр Чекмарев из организации «Пробок нет» портала, которая должна советовать властям, как лучше сделать для жителей города, прокомментировал наше негодование по этому поводу. Вот как. «Мучитесь, дорогие автомобилисты. Город не для вас. Теперь, наконец-то, вы это начали осознавать». Вот что Александр Чекмарев написал. А разворачивайтесь вы, чтобы съехать на Ленинский, с Садового, теперь у Зубовского. Туда проезжаете через все пробки, обратно потом проезжаете через все пробки. И это, наверное, по мнению тех, кто организовал такую схему, должно разгрузить движение на Садовом кольце. Ну что ж, как говорили мы в детстве, в подобных вещах, случаях, флаг вам в руки. Вот так мы говорили в детстве, да. Там была еще одна... Вторая часть этой поговорки. Флаг в руки и вот это вон туда. Но я ее опущу. Просто флаг вам в руки. Зачем смотреть на «Сонату», если есть такая же i40? Потому что не такая же. За этим и нужно смотреть. Вот, я повторил, что с ленинским, пожалуйста, пользуйтесь этой информацией. Что еще? Новый Кашкай или Куга? Ух, не в ту область вы сворачиваете. Нет, это, вот, эта область не та. Вот сюда сворачивать не нужно. Кашкай или Куга, мы это дело уже обсудили. Едем дальше.
Моторы.
Так, а что у нас дальше? Дальше я хотел вас спросить... Секундочку. Ну, можно так не стучать в барабаны в результате? Ну, чего вы хотите? Мы уже все проснулись. Я хотел спросить вас о том, когда начались у вас первые проблемы у вашего автомобиля и вообще, что это были за проблемы. Давайте 5 минут выделим вот этим жалобам. 5 минут уделим им. А потом уже пойдем жаловаться на все подряд в нашей «Достало» рубрике. Финский таксист Ари Нисосеста. Нисосеста. Проехал на своей «Тесле» модель S 400 тысяч километров в менее чем за 3 года. При этом только однажды у него случилась какая-то проблема с автомобилем. Неприятность. И та была с батареей, и та была устранена. 400 тысяч километров. Скажите, пожалуйста... Когда сломался ваш автомобиль впервые? Вы можете написать об этом в Телеграм, так, чтобы мы особо... Значит, смотрите, пробег или возраст, а лучше возраст и пробег, и поломка. И что за тачка? Запомнили? Пробег или возраст, но лучше пробег. Давайте так, возраст не имеет значения, потому что 10 тысяч можно накатать за 2 года, а можно 10 тысяч накатать за 2 месяца. Поэтому пробег, модель... И проблема, которая случилась, то есть серьезные поломки. Когда сломался ваш автомобиль впервые, ваш новый автомобиль? Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Я из Москвы. У меня корейская Тесла.
Так.
Genesis. Сновья...
В смысле, ты корейская Тесла, еще раз?
Genesis.
Ну, нет, ну, это не... Ну, Тесла в смысле, что похоже по внешне, но...
Нет, просто это вроде как и крутая тачка, но вроде и корейская. Поэтому...
Нет, но у вас-то там под капотом ДВС стоит, а у Теслы-то нет ничего похожего.
И суть в том, что сломалась, в общем-то, сновья, были откручены стойки передние, сверху амортизаторы стучало, в сервисе не могли долго найти. Сейчас какие-то проблемы с электроникой, то есть...
А какой пробег у автомобиля?
Только полгода, и пробег 20 тысяч километров.
20 тысяч, полгода, уже проблемы с электроникой начинаются. Доброе утро, да, здравствуйте. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Значит, купил в свое время Ford Focus первый, универсал.
Так.
Проехал 370 тысяч.
Так.
По зимой через 6 лет начали барахлить катушки, а дуб менял вторую, третью, при минус 20 перестал заводиться.
В общем, не ломается. Давайте скажем так. Если вы столько проехали, и у вас там барахлить катушки, и через 6 лет эксплуатации можно смело сказать, что не ломался автомобиль. Вообще никогда. i40 пробег 200, замена правой подушки двигателя. Ноут 120 тысяч, перестал заводиться. Ремонт 2 дня, пропайка управляющего блока. Тоже возрастная тема, скорее связанная и с эксплуатационными условиями. А так-то, в общем-то, ну не поломка на самом деле. 70 тысяч, Civic, замена подушки двигателя. Антара после 70 тысяч, одна сплошная проблема. Началось все с шкива коленвала, потом раз в 2 месяца в сервисе. Это у Ивана. Хороший автомобиль, надо брать, Иван. А, нельзя, потому что уже нет его у нас. Lexus RX 350 на 150 тысячах полетели передние стойки. Но вы же вжигаете, небось. Да и на 150, может, уже и пора бы стоечками заниматься, нет? Не думайте. Шкода Октавия, 14-й год, 1.4 на 30 тысячах или на 300, сейчас надо посчитать. На 30. Полетела турбина, перебрали, на 50 тысячах поменяли по гарантии, это от Юрия. GS450, это Lexus, 100 тысяч, ничего не менял. Дима QX60, 14 тысяч миль, вентилятор двигателя. Не понял, что, американцы привез себе, что ли? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Toyota Corolla предыдущего поколения. На 20 тысячах замена рулевого управления в сборе полностью. Mm-hmm. И на 50 тысячах замена водительской подушки безопасности по гарантии.
Все. Прикольно. Скажите, пожалуйста, какой бы период времени, или не так, какой бы пробег мы с вами назначили, как сколько-нибудь значительный, как показатель надежности автомобиля? Ну, там условно. Если первая поломка случается после...
Не меньше 150, Роман.
150? Не меньше 150. То есть, если до 100... А что мы называем серьезной проблемой? Когда в сервисе автомобиль находился больше одной смены рабочей, правильно?
Да, больше одной смены раз, и то, что и те неисправности, которые ведут непосредственно, ну, к остановке на работу, на дороге и...
Все, да. То есть то, что обездвиживает водителя. Автомобиль, поломка, после которой вы приезжаете на эвакуаторе, на сервис и проводите там больше одной рабочей смены.
Абсолютно верно.
Все, тогда я просто хочу параметры голосования выяснить и завести его. Ваш автомобиль, внимание, вариантов будет только два. Ваш автомобиль, вот эти параметры, давайте выдержим. До 150 тысяч с вами это не происходило. То есть до 150 тысяч ваш автомобиль прошел 150 тысяч и не сломался ни разу так, что нужно было вызвать эвакуатор и провести в сервисе больше одной смены, то есть больше одного дня. Имеется в виду, сегодня сдали, сегодня забрали. Вот такого не было до 150 тысяч с вашим автомобилем. 134, 21, 35. Ну, то есть не ломался. 134, 21, 36, ломался. Ну, вот такая история случилась до 150 тысяч километров пробега с моим автомобилем. Да, когда нужно было остановиться на улице, ну, на дороге, вызвать эвакуатор и отвезти его в сервис. И там провести времени больше, чем одна рабочая смена у сервисменов. Ну, то есть оставить его более чем на один день. Такое было в моей истории с моим автомобилем. Да, 134, 21, 36. Нет, мой автомобиль такого себе не позволял никогда. 134, 21, 37. 35, извините, никакие не 37. 35, конечно, всего два варианта. 134, 21, 35. Очень надежный автомобиль, до 150 тысяч проходил без проблем серьезных. Что такое серьезные проблемы, мы только что параметры описали, серьезности. 134, 21, 36. Нет, до 150 тысяч все-таки сделал мне мозг вот так вот. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. Suzuki Grand Vitara, 12-й год, 100 тысяч, никаких проблем вообще.
Понял, принимается. Nissan Tiana, 15-й год, пробег 60, пока не ломался. 100 тысячи километров пробег, тысячи. Ford Galaxy, после зимы вытекла жидкость из кондиционера, через год то же самое, заменил на резиновые и проблема ушла. Polo, 80 тысяч стойки стабилизатора. Trailblazer, 200 тысяч, порвал дифференциал, а через месяц и кардан. И кардан тоже. Вы опасный человек. Peugeot 308, 100 тысяч, ступичный подшипник. И ступичный. И то один. Sorento, 130 тысяч, замена ручки на дверях, пузырился хром. Но вы же на трассе не стояли из-за этого, правда? Не стояли. Я думаю, и на эвакуаторе из-за этого не ехали на сервис, так что нормально. Opel Vectra 7-го года, пробег 137 500. Все норм. Неа, нет, не норм. Ну, в смысле, я когда читаю Opel Vectra 7-го года, пробег 137 тысяч, я уже понимаю, что не норм. Ну, 10 лет, 10 лет автомобилю, 10 лет автомобилю и 137 тысяч пробег. Ну, Гешефтмахер. Гешефтмахер, задумайтесь об этом. Если вы не первый владелец, то, мне кажется, у вас должны возникнуть вопросы к предыдущим владельцам. Кто и на каком пробеге и насколько скрутил пробег ваш общий? Потому что, ну, мне кажется, что должен быть больше пробег. 66 на 34, я останавливаю голосование. Я не понимаю тогда вот этого нытья нашего постоянного по поводу того, что автомобили стали делать одноразовыми, как одноразовую посуду, одноразовые чулки, одноразовые женщины. Это другая программа. Ну, в общем, одноразовые стали делать автомобили, по вашему уверению, и при этом вы катаетесь на жутко надежной технике. 66% в нашем голосовании ответили, что их автомобиль ни разу до пробега 150 тысяч серьезно не ломался. Ни разу. Хром на ручках облез. Где-то красочка вспузырилась. Или, может быть, нужно было лампочку поменять? Или что-нибудь еще такое? Ну, что это за проблемы, товарищи? 34% все же столкнулись по ходу эксплуатации своего автомобиля с серьезными проблемами еще до пробега в 150 тысяч. Я напомню вам, что инициировал этот наш разговор финский таксист Ари Нисосеста, проехавший на своей Тесле 400 тысяч километров менее чем за 3 года, и при этом автомобиль не ломался ни разу. Но если один раз вышел из строя, проблема была связана с аккумуляторами, что именно произошло, не уточняется. В остальном с автомобилем не было никаких крупных технических проблем. И вот что еще достает, конечно, это то, что этому фину Нисосеста даже не пришлось тормозные колодки менять за эти 400 тысяч километров пробега, потому что не меняются они там, не изнашиваются, потому что рекуперация какая-то, вообще эта Тесла неправильная, не ломается, ничего менять не надо, и едет как, ой, что ты будешь делать? Хорошо, что у нас не представлено официально, проще говоря. Правильно делать. Хорошо, что не представили до сих пор.
Моторы.
Вот вам лопата, а вот вам оно. Давайте и вентилятор, кстати говоря, вот он здесь у меня стоит. И вентилятор есть, все. Набрасывайте. Если тема Ленинского все еще будоражит вас, и она для вас актуальна, как для Анастасии Анош, к примеру, которая там живет на Косыгиной и никак не возбудилась по поводу этого разворота. Ну, как так буднично сказала. Ну, один раз проехал, а потом поехал разворачиваться. Давайте чуть больше эмоциональности и... ярости. Праведной, но ярости. Доброе утро. Да, и цензурно, конечно. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Давайте.
Достало пробки на въезд с Подольска в Москву.
Ох, вообще. Вы знаете, достала сама формулировка пробки. То есть они стали настолько частью нашей жизни, что ты уже говоришь, как...
Да. Вот как... И хотел бы сказать про...
Ногти достали.
Лена Сандера.
Да.
50 тысяч проехал, и надо уже менять кольца. Ну, это моя вина, потому что я так его изнашиваю.
Да. А что вы делаете с вашим автомобилем? Я его изнашиваю. И к 250 тысячам износил уже окончательно. Но пока что только кольца. Достали тонированные фонари впереди идущего автомобиля в солнечный день. Шеф-комендор, перекресток Сретенского бульвара и улицы Сретенка. Что там, Ози? Что там? Достало, что не считает мои сообщения на радио, говорит Москва, Евгений Азаров. Это неправда, Евгений. И только что вы со всей очевидностью, Евгений, могли в этом убедиться. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Денис, Москва.
Где вы?
Достали водители.
Я спросил, где девушки. Вы? Надо было спросить, что с вами? Да, водители девушки красивые, которые.
Да нет, девушки, мужчины там, которые останавливаются на полосе разгона, чтобы посмотреть, кто там сзади, справа или слева.
Это вообще... Это правда. А у вас... А, нет, в этой ситуации, знаете, даже не они достают. Давайте позволим пентюхам быть пентюхами. Достает то, что в этот момент наш автомобиль не оборудован системой автоматического торможения перед внезапно возникшим препятствием. Эта система бы нас тормознула перед ними, и мы бы такие... Ах, какой незадачливый момент. А так приходится въезжать все время в бампер вот этих вот пентюхов. Ну и... Согласен. Товарищи, еще раз женщинам хотелось бы сказать. Значит, правильная стратегия. Вы выезжаете на разгонную полосу. Условно, МКАД. Перед вами МКАД. Вы съезжаете с шоссе энтузиастов на МКАД. Выезжаете, и у вас разгонная полоса есть. Несколько там сотен или десятков метров, неважно. Значит, неправильная стратегия. Сейчас я должна убедиться в безопасности со всех сторон. Осмотреться везде, внимательно всмотреться в левое зеркало заднего вида, внимательно выстроить свой автомобиль совершенно перпендикулярно, то есть, нет, параллельно движению, параллельно выстроиться, внимательно посмотреть, подождать правильную дырочку и плавно туда встроиться. Товарищи, ваша главная задача, когда вы выезжаете на оживленную магистраль, максимально быстро, за максимально короткий отрезок расстояния, промежуток, сравнять свою скорость со скоростью потока общего. Если на МКАД это 100-120, Значит, вы максимально динамично, выезжая, должны набрать 100-120. Не тупить в правых рядах, пытаясь аккуратненько встроиться, думая, что сейчас вы найдете достаточно большую дырочку с достаточно медленными автомобилями, чтобы вы туда тихонечко въехали, а потом на протяжении следующих 7 километров смогли достичь скорости 100 километров в час. Нет, вы сразу должны это сделать. Максимально быстро сравнять свою скорость со скоростью потока. А в таком случае и озираться по сторонам не придется, потому что все вокруг, вы заметите, это чудо, все вокруг автомобили вдруг остановились. Остановились, потому что ваши скорости сравнялись, и вы как будто бы стоите в толпе автомобилей. Правильно? Но мне кажется, что вот так нужно поступать. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Александр, говорите. Из Москвы.
Да, Александр.
Ничего не достало. Все устраивает.
Классный какой вы. Там
просто потому, что мы живем в России.
Я согласен с вами.
И если на все обращать внимание и брать близко к сердцу,
да.
Никаких нервов не хватит.
Но если все же иногда в сердце к вам что-то пробирается, то держать в себе тоже нельзя. Вы знаете, что потом это выливается в разные заболевания, там психосоматика, все.
Согласен.
Вот это. Поэтому уж если где-то кольнуло что-то, в социофобическом смысле слова, ну кольнуло где-то, задело что-то, уж лучше об этом сказать. Язвище вот это вот проявить в эфире здесь. Достали водители внедорожника в плохую погоду, доказывающие всем остальным, что они крутые. Они почему-то начинают ездить быстрее там, где обычно едут нормально. Залетают в лужи, окатывая всех остальных по самую крышу. Эльдар написал это сообщение. Согласен. Достало предвзятое отношение Щукина к Опелю. Достало! Капслоком дальше. Медвиш. Послушайте, у меня нет никакого предвзятого отношения. Opel делает абсолютно классные тачки. Я к нему отношусь ровно так же, как к Tesla. Где-то Tesla там делает классные тачки, а мы можем говорить об этом, можем не говорить, это ничего не изменит. Opel где-то там делает классные тачки, где-то там выпускает потрясающее новое поколение Astra, замечательные инсигнии выходят где-то там. Но нам-то чего от этого? Мы-то чего по этому поводу должны испытывать, если этот автомобиль для нас ровно такая же экзотика, как и Тесла? Не понимаю!
Достало. Моторы. Автопром.
Компания «Дача», принадлежащая компании «Рено», представила представила автомобиль «Дастер» второго поколения. Первый публичный показ состоится во Франкфурте. Технических данных пока нет об автомобиле, но зато есть картинки. Это, если честно, автомобиль другого уровня. И я хочу вам сказать, что мне представляется вот что. «Дастер» однажды для нас всех стал тачкой, кроссовером, который показал. Кроссовер может стоить столько же, сколько седан Б-класса, условно говоря. Бюджетный седан. Может стоить кроссовер, потому что простой, утилитарный, без претензий, такой вот дубовый, но при этом полный привод, клиренс и возможности вне дороги. Сейчас это место освободилось, господа. Дастер уходит опять вот туда, куда-то, где пригламурено, красиво, все это, конечно, скажется на цене, поэтому меня интересует, а кто дальше? Кто сместит этого парня вот отсюда, из этого пьедестала, где он самый доступный, но уже полноприводный и уже внедорожник? Ну, типа кроссовер с претензией. Одним словом, последим и за Франкфуртом, и за Дастером. А пока у вас четверг впереди. Давайте, дуйте, работайте.
Моторы.